иракской девочки и ее семьи.
С новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Наритов. Главная тема нашей программы. Международная организация Human Rights Watch считает судебный процесс над казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом политическим. Личную почтовую корреспонденцию жителей России можно проверить только по решению суда. Важная тема сегодняшнего дня и темы в развитии. Репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Рубрика «Не только о политике» и обзор политических интернет-публикаций. Исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Недавний приказ Министерства связи России, разрешающий проверку личной почтовой корреспонденции, взбудоражил российские умы. Но Генеральная прокуратура Российской Федерации сочла несоответствующим нормам Конституции этот приказ. Однако Министерство связи и массовых коммуникаций не считает нужным вносить какие-либо изменения в документ, несмотря на представление Генпрокуратуры. В ситуации разбиралась Тамара Леленкова.
По словам официального представителя Генпрокуратуры Марины Гритневой, которую цитирует Интерфакс, установлено, что отдельные положения указанных требований не соответствуют нормам Конституции Российской Федерации о гарантиях прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Речь шла о том, что в соответствующем приказе Минкомсвязи не было оговорено, что доступ к различного рода сообщениям граждан может осуществляться только при наличии решения суда. Внимание прокуратуры на этот факт обратил член Общественной палаты, глава Комиссии по контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированию судебной системы Анатолий Кучерена.
Я, соответственно, как член комиссии, стал разбираться с этим вопросом, непосредственно связывался с Министерством связи. Мы долго эту тему очень обсуждали. Меня пытались убедить в том, что это исключительно технические поправки, то есть приказ регулирует исключительно технические какие-то проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники почты. И мы договорились, что мы в сентябре, в октябре месяце вместе с Министерством связи проведем специальное заседание комиссии для того, чтобы обсудить этот вопрос, в том числе и в экспертном сообществе. В это время Генеральная прокуратура изучила этот приказ, и было принято решение направить в адрес Министерства связи представление, чтобы те нарушения, которые были допущены, чтобы они были устранены. Я знаю реакцию на сегодняшний день Министерства связи, она мне непонятна. Есть решение Генеральной прокуратуры, это решение необходимо исполнить. Если Министерство связи не согласно с теми доводами, которые приводит Генеральная прокуратура, значит, соответственно, можно обратиться в суд и обжаловать. В любом случае, у нас те решения, те представления, которые выносит Генеральная прокуратура, прокуратура в целом, они должны исполняться.
Почему Минкомсвязи отказывается подчиниться решению Генпрокуратуры, рассказала пресс-секретарь министра связи и массовых коммуникаций Елена Лашкина.
Мы неоднократно подчеркивали, что все этапы взаимодействия сотрудников почты с органами, уполномоченными вести оперативно-розыскную деятельность, должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством. Наша позиция заключается в том, что оперативно-следственные мероприятия, в рамках которых структуры, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность, могут получать доступ к переписке почты граждан только по решению суда. Соответственно, если спецслужбы приходят на почту за осуществлением подобного рода действий, у них должно быть решение суда. И наш приказ описывал, в каких условиях это может происходить. То есть не то, чтобы можно было взять в любом месте любую почту и сделать с ней все, что будет угодно сотруднику спецслужб. Приказ описывает, как это должно происходить, каким образом должны быть оборудованы помещения, и как сотрудники почты должны реагировать на требования спецслужб при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Возникло такое недопонимание, потому что в нашем приказе нет ссылки на решение суда. Но у нас в начале приказа написано в соответствии закона об оперативно-розыскной деятельности. То есть мы указываем, мы даем отсылочные документы. Мы не можем, приказ не может повторять закон, нормы закона. Ранее Минюст дважды провел экспертизу указанного документа и не нашел противоречия российскому законодательству.
В Минкомсвязи также полагают, что Генпрокуратура может представить свою точку зрения на заседании Верховного суда, которое состоится 11 сентября. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Правозащитники из международной организации Human Rights Watch считают, что решение Балхашского районного суда Алматинской области, который осудил на 4 года лишения свободы руководителя Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса, нарушает нормы справедливого судебного разбирательства. Почему же все-таки и правозащитники, и адвокаты, и общественный защитник Жовтиса называют этот процесс политически мотивированным? Этот вопрос я задаю нашему корреспонденту в Казахстане Сергею Козлову, который выходит сейчас на прямую связь со студией. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Значит, правозащитники и оппозиционные казахстанские политики считают этот процесс политически ангажированным, прежде всего потому, что он проходил с невиданными даже для казахстанского правосудия нарушениями процессуальных норм. Достаточно сказать, что абсолютно все ходатайства адвокатов Евгения Жовтиса были судьей Чаланом Толкуновым отклонены полностью. Причем ходатайство о проведении качественных, независимых экспертиз, которые по утверждениям адвокатов полностью разбивали версию обвинения, на основе которой был вынесен Жовтису обвинительный приговор. Были приняты ко вниманию только ходатайства и материалы, а также свидетельства со стороны обвинения. А все, что выдвигала защита, начисто отклонялось. Как сказал адвокат Жовтиса Виталий Воронов, такого откровенного произвола и издевательства над правовыми нормами я еще не видел. Кроме того, судья Толкунов, удалившись в совещательную комнату, якобы для составления приговора, появился из нее через 25 минут и зачитал документ, якобы им только что составленный, приговор на 5 страницах, написанных от руки. При этом судья путался и терялся, когда зачитывал приговор. Естественно, и на это обстоятельство было обращено внимание всеми наблюдателями, а также представителями посольств, которые присутствовали во время судебного заседания. Судья даже физически не мог написать этот документ, как все отметили, что дало повод для утверждения, что приговор был составлен заранее. Еще одно такое знаменательное обстоятельство. Утром в день суда, когда еще не начиналось заседание, в Балхашский районный суд уже был вызван конвой, который вечером и арестовал Евгения Жовтиса. Как известно, управляя автомобилем Toyota Runner, Жовтис сбил 35-летнего Каната Молдобаева, который скончался на месте. Произошло это трагическое происшествие 25 июля. И сейчас юридически у защиты лишь один шаг для продолжения борьбы за освобождение Жовтиса. Это подача заявления в апелляционную коллегию Алматинского областного суда. Далее, если областной суд оставит приговор без изменения, Верховный суд. Других путей пока нет. Адвокат Виталий Воронов уже заявил, что борьба будет продолжена непременно.
Сергей, скажите, пожалуйста, а какие действия в рамках закона сейчас могут быть наиболее эффективными в пересмотре данного приговора?
Ну, защита настаивает на проведении независимых экспертиз, это прежде всего. Эти экспертизы, по утверждениям адвокатов Жовтиса, начисто разбивают версию обвинения. В частности, версию о том, что Евгений Жовтис якобы мог предотвратить происшествие, то есть наезд на пешехода. Тогда как независимые эксперты утверждают, что все произошло абсолютно чисто случайно, и Жовтис был ослеплен во время движение по трассе встречным автомобилем, а также пешеход нарушил правила, выскочив на трассу совершенно внезапно. И Евгений Жовтис абсолютно ничего не мог предпринять для того, чтобы предотвратить этот наезд. И в дальнейшем защита будет настаивать на этой версии и в областном суде, а также, если дело дойдет до Верховного суда, то и там.
Спасибо большое, Сергей. На связи с нашей студией был наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов. 12:16 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. В Чечне убиты 2 боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. 52 пассажира калининградских авиалиний из-за отмены рейса не смогли вылететь в пятницу из Уфы в Калининград. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая после массовых беспорядков, унесших жизни 5 человек. Следующая краткая сводка новостей в середине этого часа на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, протестное обращение о надписи в метро «Курская кольцевая» в Москве и против строительства небоскребов в историческом центре Питера. Теперь пишут по новым нормам русского языка, узаконенных. Все это в обзоре российского интернета, подготовленного Юрием Васильевым.
Минувшая неделя открылась с письма правозащитников и деятелей культуры. Письма, посвященного печально известной истории с реставрацией вестибюля станции московского метро «Курская кольцевая». Там, где под потолком строчка из первого Михалковского гимна «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги» и так далее. Письмо, в котором описывается преступление Сталина, заканчивается так.
«Мы требуем ликвидации в московском метрополитене надписей, которые были убраны после того, как наша страна осудила преступление Сталина. Реставрация надписей во славу Сталина не восстанавливает историческую справедливость, а искажает историю нашей страны. Мы выступаем не только во имя правды о прошлом страны, но и во имя ее будущего».
Среди подписавших Людмила Алексеева, Даниил Гранин, Борис Стругацкий, Яков Гордин и очень много других достойных людей. Появление письма вызвало споры. Не только традиционные сталинисты, антисталинисты, было бы о чем говорить. Тут, однако, получилось интереснее. Один из жителей США, человек более чем антитоталитарных убеждений, поставил под сомнение саму возможность подписания этого письма не гражданами России. «Вы ничего не можете требовать, вы не являетесь гражданами, вы не платите налоги и не голосуете». В блоге одного из жителей Белоруссии тут же появился ответ.
«Станция метро Курско-Кольцевая строилась тогда, когда была одна большая страна, гражданами которой были мои родители, неплохо познавшие на своем опыте, как нас вырастил Сталин. Потом страна распалась. Я сейчас не о том, хорошо это или плохо. Распалась в 91-м году – это факт. Но меня никто не спрашивал, желаю ли я этого распада. Я не подавал заявление о выезде из нее. Отсюда эрго».
Дискуссия перешла в плоскость, кто может, а кто не может вмешиваться во внутренние дела России и московского метрополитена. И здесь мы имеем редкий для благосферы случай, когда подобный принципиальный спор разрешился сам собой. Дело в том, что сбор подписей под требованием изгнать Сталина из метро «Курская» пришлось приостановить. Слишком многие электронные граждане стали подписываться Иосифами Сталинами, Адольфами Гитлерами, Шамилями Басаевыми и прочими покойниками того же извода. В результате, собственно, подписей оказалось всего лишь около 1000. Можно было бы вспомнить Высоцкого «Расклад перед боем не наш», если бы бой в нашем случае все же состоялся. Хотя бы в соотношении их 8, нас 2. Судьба другого письма по другому поводу, тоже имеющему отношение к архитектурным изыскам, на минувшей неделе сложилась куда более благополучно, если, конечно, под благополучием понимать количество откликов в благосфере. В Санкт-Петербурге прошли так называемые общественные слушания по поводу того, нужен ли городу 400-метровый небоскреб «Охта-центр», в котором планирует навеки поселиться компания «Газпром». Прослушав все, что пожелали сказать сторонники строительства и вычленив из прослушанного то, о чем сторонники говорить почему-то не пожелали, например, все те же проблемы сочетания небоскреба и исторического облика Питера, пользователи блогов решились на акцию прямого действия в рамках отдельно взятого живого журнала. Участница общественных слушаний Наталья Введенская вывесила в своем блоге пост, призывающий петербуржцев завалить районную комиссию по застройке заявлениями с протестом. Аргументы Введенской таковы.
Заказчики Охта-центра даже не пытались объяснить, почему их случай исключительный. Но членораздельно разъяснили устами главного архитектора проекта, что ставит амбициозную задачу создания новой доминанты, нового символа города. Новый символ выглядит как 400-метровое пламя газпромовской зажигалки. Страшненько, честно говоря, но верно. Символ новой России для них, безусловно, газовый факел. Если «Газпром» все же получит разрешение, то остановить волну небоскребного строительства в городе будет невозможно. В Смольном, в комиссии по землепользованию, уже лежат десятки новых заявок с такой же все выше и выше и выше аргументацией.
Бланк заявления представлен тут же. Едва ли продолжение общественных слушаний сможет повлиять на решение городских властей. Однако, как говорил герой Джека Николсона в «Полете над гнездом кукушки», я хотя бы попытался. За попытку спасибо. Следует признать, блогеры куда с большей охотой, чем, собственно, письмами, на минувшей неделе озаботились проблемами языкознания в целом. С 1 сентября вступил в силу документ Российского министерства образования, узаконивающий такие истинно народные вокабулы, как кофе в среднем роде, черное кофе, да, а также договор и почему-то йогурт. Первая волна откликов была вполне предсказуемой. Прозвучало даже предложение перевести министра образования Фурсенко в тот же род, что и «вкусное, ароматное кофе». Однако затем пошла обратная волна. Популярный блогер Максим Александров был одним из тех, кто задал тон крестовому походу против надменного лингвистического консерватизма.
Язык, который существует официально, не должен сильно отличаться от языка, которым пользуется народ. И если население страны в большинстве своем говорит «звонит» и пишет слово «исчо», то это значит, что надо менять словари. Язык живой. Язык – средство коммуникации, а не пыточный инструмент для школьников. А элита пусть говорит на латыни. Язык я мертвым и потому навеки неизменным.
Писатель и сценарист Олег Козырев, человек весьма либеральных убеждений, тоже встал на защиту узаконенных Министерством образования договоров и йогуртов.
Критики, как же вы можете так относиться к родному языку? Вы искренне считаете, что правильное произношение сперва попадает в словари и учебники для дикторов, и только потом в народ? Для вас является новостью, что слова имеют свойство становиться общепотребительными? Звонит, а не звонит. Вечная дергалка, которая меня раздражала. У меня родные говорили «звонит», и вокруг многие говорили так. И я не хочу ради прилизанного диктора уничтожать и не любить говор своей родины.
Здесь уже напрасно комментарии вроде «какую общность обозначает ударение звонит?» Никакую. Бессмысленно апелляции к культуре и прочим вещам, от которых иным звонящим впору хвататься за пистолеты. Состоялось, свершилось, вошло в норму, прожито и смято. Две России встретилось над словарями. Та, которая кладет, и та, которая ложит. И у каждой отныне своя правда, узаконенная приказом Минобразования. Лучший комментарий, ведущий, если не к примирению, то к некоему сближению позиций, принадлежит блогеру Мэри Ро.
Сами же говорили лет 20, как попало, а теперь ржем, что эти бедолаги решили это в словарь внести. Мне всегда было интересно, когда еще на филологии училась, как этот процесс происходит, когда живая речь диктует языку собственные законы. А оказалось, что вот так коряво оно и происходит, что вся страна под столом.
«Тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», – писал Брюсов в преддверии революции. Лучший гимн новому языковому порядку в своем блоге создал, либо создал, так и так можно, Евгений Смирнов в содружестве с Инной Гоф. «Здравствуй, черное кофе, я твой новый ученик». На всякий случай, все еще класть, а не ложить. Но это временно, судя по всему.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Недавно в Словакии был принят закон, направленный на борьбу с подростковым алкоголизмом. Отныне детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в любых заведениях, где продаются спиртные напитки. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Эта история вызвала в Словакии бурную общественную реакцию. Чтобы успокоить годовалого сына, мать поила его из детской бутылочки для молока вином. Женщину лишили родительских прав и осудили, а ребенка отдали в детский дом в городе Нитра, рассказывает его директор. Петько теперь у нас, чувствует себя хорошо, быстро адаптировался к новому окружению детского дома. Играет с детьми, хорошо и быстро кушает. Так что все в порядке. Мальчик будет у нас до того времени, пока кто-нибудь из родственников не заберет его домой. В ином случае мы будем искать ему другую семью, которая захочет его усыновить. Детский фонд Словацкой Республики уже третий год осуществляет проект «Луминар», направленный на борьбу с употреблением спиртного подростка. Говорит координатор социальных проектов фонда Барбара Брихтова. «Луминар» относится к профилактическим проектам, которые направлены на работу с детьми, проводящими большую часть своего времени на улице. Реализация проекта началась в 2007 году. Вначале мы сотрудничали с полицией, но сейчас работаем самостоятельно. Мы ведем в основном просветительскую работу, даем практические советы. Например, что кофе не помогает от похмелья, что в критических ситуациях дети обязаны обращаться за помощью к взрослым. Так что речь идет
и о том, как пить и как вести себя в случае алкогольного отравления. С июня этого года в Словакии детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в заведениях, где продаются спиртные напитки. Городская полиция постоянно контролирует бары, залы игровых автоматов и ночные клубы. Родители задержанного ребенка платят штраф в размере 33 евро. В свою очередь, ночные заведения, где продают детям алкоголь, могут быть оштрафованы на сумму до 7 тысяч евро, говорит заместитель начальника городской полиции города Пиештяны Петер Гогол. На практике это выглядит так. Если несовершеннолетний задержан в ночном заведении после 9 часов вечера, то ему обязательно придется пройти тест при помощи специального прибора на наличие алкоголя в крови. Если наличие алкоголя подтвердится, составляется документ, сообщается в городское управление, а ребенок доставляется домой родителям. Критики закона считают, что это недостаточная мера для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Да и штрафы, по их мнению, невысоки. Более того, многие проблемные дети из малообеспеченных семей, которые просто не смогут платить штраф, говорит один из активистов оппозиции Томаш Галбавый.
Заказать рекламу на алкоголь.
Нужно запретить рекламу алкоголя в общественных местах, на улицах и там, где постоянно находятся школьники. Мне грустно, когда я вижу, как алкогольное лобби, компании, торгующие спиртным, и люди, представляющие их интересы, одержали верх над интересами общественными – охранять детей и молодежь. Проблема подросткового и даже детского алкоголизма в странах ЕС и конкретно в Словакии обостряется, говорят эксперты. Количество детей, употребляющих алкоголь, из года в год растет. Результаты недавнего общеевропейского исследования об уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков учащимися средних школ показали, что если в 1995 году спиртное пили 25% школьников, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 48%. По уровню употребления алкоголя среди молодежи Словакия занимает 15-е место в Европе. Ежемесячно каждый 15-летний подросток в стране выпивает в среднем 17 бутылок пива. На вопрос, возникают ли у вас проблемы при покупке алкоголя, 95% словацких школьников отвечают отрицательно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Сегодня, в субботу, 5 сентября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы». 5 лет после Беслана и 10 после Волгодонска. Следствие окончено, забудьте. Дело Евгения Чичваркина. До экстрадиции еще далеко. Российские интеллектуалы составляют словарь войны. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» норма общения и норма письма узаконена в русском языке. Сообщение об образцовых словарях. Вы услышите исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Не только о политике». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. По ее данным, Рустам Дзортов был найден мертвым в окрестностях ингушского города Назрань. Сообщается, что Дзортов находился в федеральном розыске и руководил всем экстремистским подпольем Ингушетии. В Чечне убиты 2 боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. По их данным, в Гудермесском районе был застрелен человек, у которого обнаружили пояс, начиненный взрывчаткой, подложный паспорт и железнодорожный билет до Москвы. В населенном пункте Алхазурово при попытке задержания женщина подорвала бомбу и погибла. Бывший военнослужащий США приговорен к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании иракской девочки и убийстве ее вместе с семьей. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая после массовых беспорядков, унесших жизни 5 человек. 52 пассажира калининградских авиалиний из-за отмены рейса не смогли вылететь в пятницу из Уфы в Калининград. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз после авиаудара сил НАТО. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции в ответ на заявление Пхеньяна о том, что он достиг финальной стадии обогащения урана. Число детей, госпитализированных в крымском городе Джанкой, возросло до 144. В реанимации по-прежнему находится один ребенок. В четверг и пятницу дети из 5 детских садов Джанкоя стали поступать в больницу, предположительно, с пищевыми отравлениями. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Итак, в России впервые узаконен список словарей русского языка, официально признанных образцовыми. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Андрей Фурсенко. Заглянув сегодня в новый словарь ударений, с удивлением узнаешь, что феномен отныне разрешается произносить с ударением на последний слог, а кофе считать словом среднего рода. Кроме словаря ударений в список попали орфографический, грамматический и фразеологический словари, рассказывает Лиля Пальвелева.
Подготовка качественного словаря русского языка – нелегкий труд, требующий к тому же немалого времени и усилий. Это с одной стороны. С другой, словари быстро устаревают, меняются нормы, появляется новая лексика, и все это требуется вовремя зафиксировать и осмыслить. К таким переменам многие относятся болезненно. Вопрос грамотности речи даже для людей, далеких от лингвистики, нередко становится предметом жарких дискуссий. При этом, если в словаре указывается не одна единственная норма, а еще и варианты произношения или написания, нередко возникает чувство протеста или растерянности. Между тем, справочники издательства СТ Пресс, объединенные в группу «Словари 21 века», именно таковы. И вот вопрос Инне Сазоновой, научному консультанту всех словарей этой серии. Многих приводит в смущение, что предполагается, что можно говорить настороженный, настороженный, текстовый, текстовой, феномен и феномен, и даже, о ужас, кофе.
Мы знали с вами, что кофе мужского рода слово. Теперь есть закон перехода количества в качество. Когда огромное количество словоупотреблений, которые изучают ученые, показывает, что есть сдвиг в языковом сознании, это обязательно фиксируется. Такое количество таких словоупотреблений, что нельзя ли, может быть, нам уже подумать о том, чтобы отразить это в справочниках с какими-то пометами этого сдвига.
Но в вашем словаре при слове «кофе» никаких помет нет. Когда при других статьях такие пометы есть.
Да, потому что в предисловии мы сказали, что если есть вариантное употребление, то на первом месте мы ставим предпочтительное, обязательное употребление, а на втором месте допустимое употребление.
Как сообщает Инна Сазонова, в следующем издании словаря такую помету при слове «кофе» коллектив авторов решил все-таки поставить. По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразования список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь фразеологизм вошел.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Это вопрос стратегии. Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. А необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из четырех словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. И причина очень простая. Сегодня издается море словарей разными издательствами в разных городах. Ну, я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов. Потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
Вы сказали, что для использования чиновников и журналистов. Между тем, я посмотрела, в этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор». Вот у нас на Радио Свобода существуют жесткие нормы, что следует придерживаться только одного варианта, чтобы не было разговора. разнобой.
Согласен. В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала два ударения в слове «творог-творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно «творог». Есть специфика у профессии, но это было советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово. Например, в суде разговорная лексика, наверное, не очень приветствуется, или, скажем, с официальной трибуны. Речь идет об использовании русского языка как государственного. Использование русского языка как государственного описано в законе соответствующем о государственном языке Российской Федерации. И там описаны сферы, в которых используется государственный язык. Но это касается, в общем, всех, потому что мы все так или иначе вступаем в какие-то официальные отношения, официальные ситуации, и там мы подпадаем под действие этого закона.
Наверное, самая важная сфера, потому что серьезные последствия бывают, это судебная лингвистическая экспертиза. Так вот, если человек, который занят подготовкой такой экспертизы, раскрывает словарь и видит, что там несколько вариантов, значит, он может и заключение неоднозначное написать.
Все-таки, когда мы говорим о нормативных словарях, то, по крайней мере, вот в этот короткий список вошли, в первую очередь, словари, которые регулируют, задают норму в области орфографии, орфоэпии и грамматики. А лингвистическая экспертиза в подавляющем большинстве случаев связана с значением слова, с семантикой. Поэтому, собственно, опираться на эти словари лингвистическая экспертиза может только в исключительных случаях.
Какие словари вы хотели бы видеть в этом списке?
Это очень сложный вопрос. Я могу назвать очень хорошие словари, потому что в истории русской лингвистики, в истории русской лексикографии есть выдающиеся словари, памятники эпохи. Но они не могут быть включены в этот список по одной простой причине. Потому что они памятники другой эпохи, уже ушедшей. И они устарели. А в этом списке должны быть только новые словари. Это очень важно, потому что меняется норма. Появляется что-то новое, что сначала сосуществует со старой нормой, а потом вытесняет. Примеров сотни, но самый такой расхожий – это кулинария, кулинария. Кулинария вытеснила фактически старое ударение кулинария. Поэтому есть замечательные словари, и можно их перечислить, но в этом списке должны быть, безусловно, новые словари. И список, что очень важно, должен через какое-то время обновляться. А выдающиеся словари я с удовольствием назову. Это словарь Ушакова, словарь Ожегова, орфоэпический словарь замечательный. Это словарь Залезняка, который вошел в список. Ну и еще ряд словарей, которые тоже на слуху. Это, безусловно, Розенталь, если мы говорим об орфографии. Но Розенталь тоже уже словарь не сегодняшнего дня.
Читает Максим Крангаус, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе Россия вспоминала бесланскую трагедию. 1 сентября 2004 года вооруженная террористическая группировка захватила первую среднюю школу северо-осетинского города Беслан. В течение почти 2,5 суток террористы удерживали в школе 1127 заложников. В результате штурма школы, который произошел днем 3 сентября, погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больнице. Среди погибших 186 детей. Жители Беслана утверждают, что уже 5 лет они не могут получить ответа от властей на свои многочисленные вопросы об обстоятельствах теракта. Наш корреспондент в Липецке Оксана Загребнева спросила у жителей этого российского города, какие же вопросы о трагедии в Беслане остались без ответа для них.
Вообще изначально непонятно, как могли террористы пройти незамеченными в школу. Люди умудрились заложить, да, взрывчатку в спортзал и потом еще пройти туда с оружием. Вот это вообще как бы непонятно. Естественно, это все через взятки, там даже через границу какое-то оружие провозят. Ну, представь, едет грузовик, наполненный оружием по городу, и его так вот беспрепятственно он пробирается к школе. Вот я вот этого вообще не могу понять. Как вот работают наши правоохранительные органы? Вот.
Остается без ответа самый главный вопрос. Ради чего погибли дети? А по большому счету все вопросы сняты, остается только большое горе, которое живет в сердце, я считаю, у каждого жителя нашей страны, и некоторая степень негодования из-за того, что это все-таки допустили. Да, ну, естественно, вопросы чисто технические, каким образом уже во время ремонта в школе номер 1 города Беслан взрывчатка была ввезена в спортивный зал. Вопрос, были ли наказаны самым суровым образом люди, которые пропускали автомобили со взрывчаткой через блокпосты, которые позволили этой трагедии случиться.
Ну, у меня нет вопросов. Может быть, потому что события очень давно произошли, все-таки 5 лет, и я как-то не слежу за расследованием. Единственное, чего хочется, это чтобы те, кто допустил этот теракт, и те, кто проводил операцию по освобождению заложников, сделали для себя правильные выводы. Потому что ясно, что халатность была, могло быть гораздо меньше погибших. Но пусть просто это не повторяется вновь.
Ну, с вопросами, кто, зачем, это, в принципе, все понятно. Вопрос остался один, самый главный. Мы, граждане Российской Федерации, платим налоги. 13% подоходные. Это не самый маленький налог в Европе. Эти налоги уходят в том числе и на силовые структуры. Вопрос один. А если я плачу эти налоги на их содержание, то почему они тогда ничего не сделали совершенно, чтобы предотвратить этот теракт? У них не было никаких сведений, разведка не разведала, никто ничего не знал до последнего момента. Вот вопрос единственный. Почему?
Почему такое количество боевиков было допущено в школу в Беслане? То есть это было не 3 человека, которые пробирались ночью, там в темное время суток. Это было совершено днем с оружием. Налицо упущение спецслужб, что все это допустили.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, какие вопросы о трагедии в Беслане остаются без ответа. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
«Свобода в полдень» в эфире. Сегодня в рубрике «Не только о политике». На 97-м году жизни в Нью-Гэмпшире скончался художник-мистик Хайман Блум. О его судьбе рассказывает Дмитрий Волчек.
Хайман Блум увлекался спиритизмом и был убежден, что с мертвецами можно установить связь. Они появляются на его полотнах. Души, вырывающиеся из тел, раскромсанных на анатомических столах, полуразмытые лица в потоках света, демонические профили, простертые из ниоткуда руки полулюдей, полузверей. Известен рассказ Блума о том, что в 1939 году он пережил травматический духовный опыт, столкновение с космическим сознанием, внезапное ощущение причастности к постоянному, но вечно меняющемуся и бессмертному. Хайман Блум искал истину на заседаниях Общества психических исследований, в книгах Елены Блаватской, в психоделических наркотиках, в китайской мистике и веданте. Но главным источником вдохновения для него стала религия предков. Хасидов, выходцев из Российской империи. Хайман Блум родился в деревне возле нынешней латвийско-литовской границы и в детстве собирался стать раввином. На множестве его полотен изображены раввины и канторы со свитками Торы, но Блум пояснял, что он агностик и рисует себя не сбывшегося, воображаемых духовных двойников. В начале 40-х годов прошлого века, когда в моде была группа бостонских экспрессионистов, Хаймана Блума называли лучшим американским художником и даже самым знаменитым художником на свете. Его работами восхищались Вильям де Кунинг и Джексон Поллок, его сравнивали с Фрэнсисом Бэконом, Люсьеном Фрейдом и Кандинским, но Хайман Блум предпочел славе уединения. Он отказывался давать интервью, не любил продавать картины и редко пускал посетителей в свою студию. Его ближайшими друзьями были композитор Алан Аванес и художник-мистик Ирмон Диджована, тоже ищущие, а быть может и нашедшие, ключи к потустороннему миру. Новая волна интереса к работам Хаймана Блума возникла в начале века, и он не дожил 2 недель до открытия Нью-Йоркской выставки, озаглавленной «Духовное объятие».
О судьбе художника Хаймана Блума рассказывал Дмитрий Волчек. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова, сообщает ФСБ России. В Чечне убиты 2 боевика, готовивших теракты, заявили правоохранительные органы. 52 пассажира калининградских авиалиний из-за отмены рейса не смогли вылететь в пятницу из Уфы в Калининград. Бывший военнослужащий США приговорен к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании иракской девочки и убийстве ее вместе с семьей. Тысячи военнослужащих при поддержке бронетехники патрулируют город Урумчи на западе Китая после массовых беспорядков, унесших жизни 5 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь», который подготовил историк Леонид Гиржой.
Пятого сентября 1975 года в калифорнийском городе Сакраменто предотвращено покушение на президента США Джеральда Форда. Президента спасла быстрая реакция агента секретной службы Ларри Буендорфа. Он выбил пистолет у Лайнет Фром, целивший с расстояния 1 метра в президента, когда тот пожимал руки людям, собравшимся послушать его выступление. 26-летняя Фром входила в некое подобие секты, организованной Чарльзом Мэнсоном, прославившимся убийством актрисы Шарон Тайт. Фром была фанатично предана Мэнсону, и целью покушения стало ее желание предстать перед судом с тем, чтобы Мэнсона вызвали свидетелем, и он изложил свои мысли.
6 сентября 1610 года московские бояре подписали договор с гетманом Жалкевским о призвании на русский престол сына польского короля Сигизмунда III, королевича Владислава. Бояре готовы были присягнуть королевичу при условии, что он примет православие. Смутное время после свержения царя Василия Шуйского власть была вручена думе, состоявшей из 7 бояр, 7-боярщине. Бояре ратовали за иностранца, к тому же ставленника тогдашних врагов поляков, лишь бы не иметь царем одного из своих. Однако король Сигизмунд сам хотел занять московский престол, и затея с королевичем провалилась. Тем не менее, польский гарнизон, призванный защищать бояр, прибыл в Москву. Поскольку бояре утратили реальную власть, это означало оккупацию столицы польскими войсками.
7 сентября 1892 года первым чемпионом мира по боксу в перчатках стал 26-летний американец Джеймс Корбетт. На чемпионате в Новом Орлеане Корбетт нокаутировал своего главного соперника Джона Салливана. Завоевав первенство, Корбетт заботливо оберегал свой титул, избегая рискованных матчей. Этот спортсмен внес много новинок в методику боксерских тренировок. Изобрел грушу, ввел прыжки со скакалкой, стал использовать для подготовки к бою другие виды спорта, в частности легкую атлетику. Корбетт выступал против употребления спортсменами алкоголя и табака, без чего в ту пору обходился редкий боксер.
8 сентября 1831 года прошла коронация короля Великобритании, Ирландии и Ганновера Вильгельма IV. Представитель Ганноверской династии, он занял трон в 65 лет и правил 7 лет до своей смерти. Вильгельма называли королем-моряком. Военно-морскую карьеру он начал в 13 лет, а за год до вступления на престол Вильгельма назначили главным адмиралом британских военно-морских сил. Вспыльчивый характер Вильгельма и конфликт с правительством герцога Веллингтона привели кабинет к скорой отставке. В его правление в стране активизировалась политическая борьба, выступление наемных работников и фермеров, однако, вопреки ожиданиям, Вильгельм IV сумел проявить незаурядный здравый смысл.
9 сентября 1952 года родился британский гитарист и композитор группы Eurythmics Дэйв Стюарт.
Taken you again, my dear, and you know
10 сентября 1959 года председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун произнес печально знаменитые слова: «Войны не нужно бояться. Атомная бомба не страшнее бумажного тигра. Если погибнет половина человечества, это не имеет значения. Не страшно, если останется и одна треть. Зато империализм будет сметен. Повсюду воцарится социализм. Через 50-100 лет человечество вырастет вновь больше, чем наполовину. Победившие народы быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в 1000 раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построят свое подлинное прекрасное будущее».
11 сентября 1965 года сотрудники КГБ провели обыски у московского пенсионера Теуша и его друга Зильбельберга. Был изъят хранившийся у них архив Александра Солженицына. В руки властей попали роман «В круге первом», такие вещи, как «Пир победителей», «Республика труда», «Лагерные стихи». Кроме того, КГБ располагал записью подслушивающего устройства, установленного в квартире знакомых Солженицына. Для писателя это был удар, перечеркнувший годы вынужденного сотрудничества с официальной литературой. «Я был подстрелен», — вспоминал он. Спасло Солженицына от ареста то, что властям стало известно о передаче этих произведений за границу и распоряжении печатать их в случае смерти или ареста. Солженицын вынужден был пойти на эти уловки, чтобы иметь возможность завершить «Архипелаг ГУЛАГа».
Исторический календарь подготовил для эфира историк Леонид Гержой. Завершает нашу программу сообщение из Петербурга. Финансирование муниципальных и государственных клиник Санкт-Петербурга в период кризиса под угрозой резкого сокращения. Об этом говорят сами медики. Вместе с этим в Петербурге существенно изменилась структура потребления медицинских услуг. Меньше горожан стало обращаться в платные клиники. Если частная медицина падет жертвой банкротств, а государственная придет в упадок из-за недофинансирования, Санкт-Петербург ожидают большие проблемы. Такие прогнозы нарисовали эксперты в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской.
Очереди в поликлиниках, дороговизна в аптеках, невозможность месяцами попасть к врачу-специалисту – все эти проблемы существовали в городе давно. Но теперь зарплаты людей заметно сократились, кто-то вообще лишился работы, так что о посещении платного врача многие тоже стали задумываться. Как же чувствуют себя в этих условиях частные клиники, говорит президент медицинской ассоциации Петербурга Борис Тайц.
Реально, конечно, обращение сократилось. Те люди, для которых была грань и доход был дополнительный, которые они могли направить на посещение частной клиники сегодня, вынуждены будут вот эти вот расходы сократить. Потом те люди, для которых это было не основным звеном, он тоже подумает, вот поставить машину и ходить пешком, но все-таки ходить к врачу. Либо все-таки продолжать ездить на машине, но отказаться от врача.
А вот по экстренным показаниям обращений в платные клиники становится только больше, не в последнюю очередь, потому что обычные бесплатные больницы переполнены.
200 человек лишних лежит. Что значит лишних? Им уже не сказали, в поликлинике ты придешь, но тебя в коридор положат. Система МС ему сказала, все будет бесплатно и соответствовать. Сегодня назовите любую больницу. Мариинская, Елизаветинская, Александровская, 15-я, Покровская, Институт скорой помощи, 26-я, они перегружены. А вот здесь срабатывает другой механизм. Когда у них есть вариант попасть в коридор или в палату перегруженной, а там где-то есть палатка повышенной комфортности. Так бы, может, и не пошел. Нет, вот в этих условиях я находиться не могу. И хочу оплатить вот эти услуги. Сегодня палаты повышенной комфортности заполнены полностью.
Между тем, ситуация могла бы улучшиться, если бы частные клиники сотрудничали с системой обязательного медицинского страхования. Но пока это невозможно, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования по Петербургу Геннадий Лопатенков.
Тариф обязательного медицинского страхования покрывает не все статьи расходы медицинского учреждения. И поэтому, например, любой стационар государственный, любая поликлиника за лечение получает деньги и из обязательного медицинского страхования, и из бюджета. А частная клиника не получает из бюджета. И, соответственно, ее работа не может быть рентабельной. Поэтому право есть, возможность есть, а реально система нашего обязательного медицинского страхования покрыть издержки частной клиники, в отличие от государственного учреждения, не может. Потому что на прошлый год каждый второй рубль зарплаты в Санкт-Петербурге проходил в теневом режиме. Теневизация экономики будет нарастать, и, соответственно, количество денег, поступающих в системы социального страхования, будет уменьшаться. Есть естественно, в этих условиях частным клиникам еще более невыгодно будет работать в МС.
Беда в том, что в городе давно сложилась практика говорить о достижениях, умалчивая о недостатках, считает Борис Тайц.
Любая власть хочет показать себя с лучшей стороны. Что самое печальное, они начинают сами в это верить. Их приглашают открывать новые больницы, новые поликлиники. Стараются, чтобы не заходили там, где плохо. И у них складывается впечатление, что лучше стало. Оперируют цифрами. Сколько миллионов потратили на закупку лекарств, постройку больниц. С одной стороны, да, такого бюджета, какой был в прошлом году, город не видел никогда. Более 50 миллиардов рублей. Закупались оборудование, проводились ремонты. Но с другой стороны, посмотришь, мы просто дошли до того дна, когда все учреждения были просто в разрушенном состоянии. И чисто политически порой выбирались несколько учреждений. Ну, например, онкологический диспансер, вот Мариинская больница, им повезло. Ну, 23-я больница наполовину отремонтировали, 40-я больница. Но на руках моих пальцев, так сказать, я могу пересчитать все. А ведь стационарных учреждений 73 в городе. А там, где не вкладывались, они стали еще хуже. И поэтому, когда люди, послушав про цифры, приходят в больницы, в которых разорваны линолеум, протечки, кровли, ободранные стены, где ремонт 20 лет не проводился, просто сказать, не соответствует элементарным требованиям санитарных норм.
Таков, по мнению Бориса Тайца, печальный итог тучных докризисных лет в городском здравоохранении. Он становится еще печальнее, если подумать о лекарствах, поскольку деньги, выделенные на многие жизненно важные препараты, по мнению Тайца, нынешней осенью закончатся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго, хороших и приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тему, что мы сделали это в этот день на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обама будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 17